радиопроектов. Прием заявок на участие в конкурсе уже идет. Подробности на сайте Российской Академии Радио. www.radioacademy.ru 27 октября. Клубный отель «Корстон», Казань.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час и 4 минуты в Москве. Всем добрый вечер. Ирина Воробьева, Оксана Чишет. Программа «Разбор полета».
Это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они их принимают. У нас сегодня в гостях адвокат Илья Новиков. Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос программы, с которым мы всегда начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом таком трудном и сложном, которое вам приходилось принимать. Если вспоминать, то это какое решение будет?
Ну, честно, я не готов. Вот так прямо экспромтом вспоминать тяжело. Тяжелых много. Наверное, когда год назад или чуть больше года назад я уходил из Академии правосудия, где я до этого преподавал 10 лет, потому что понимал, что вот несовместимо это с тем, чем я сейчас занимаюсь. Это было непросто, но это скорее неприятно, чем тяжело, потому что есть такие решения, необходимость которых ты понимаешь головой, тебе просто, ну, не просто себя уговорить, тебе трудно себя уговорить, их принять и сказать, что да, вот это окончательно.
А почему вы не выбрали в ту сторону? Почему вы оттуда ушли, а не отсюда ушли, условно говоря?
Ну, понимаете, о том, что я буду когда-то преподавать в академии, я с детства, в общем, не мечтал. Это такая штука, что ты учишься и учишься, потом тебя зовут остаться, и ты начинаешь читать лекции. А адвокатом-то я мечтал быть лет с 13 примерно, когда дети перестают хотеть быть космонавтами и начинают понимать, что надо быть, хотеть быть кем-то еще. Вот я с тех самых пор хотел быть адвокатом.
А до этого хотели быть космонавтом?
А честно, не помню.
Да, ну,
космонавт – это стереотип такой. Стереотип. По-моему, так вот по-настоящему вдумчиво, да, как-то. А вот космонавтом-космонавтом такого у меня даже, наверное, и не было. Я хотел быть, как папа, телевизионным режиссером, потому что меня в свое время, когда мне было там 5 или 6 лет, привели еще в старое СТО Останкино. Дали понажимать, сказали, что вот сейчас нажимаю кнопку 1, нажимаю кнопку 1 на пульте, включая там первую.
И что-то происходит, да?
Что происходит. Меня это как-то заразило. И, наверное, вот где-то там с такого времени я думал, что вот буду работать на телевидении, буду там выставлять камеры, ругаться в микрофон с операторами, которые что-то не то делают. Что-то в этом роде.
А пришлось стоять с другой стороны камеры?
Ну, всякое бывало. И с другой тоже. В основном с другой, конечно, да.
Хорошо. Вот вы в 13 лет приняли решение осознанное, что хотите стать адвокатом. А какие сложности были на пути? Не знаю, родители были за?
Родители, конечно, были за.
Хорошая профессия.
Так совпали звезды, что как раз были 90-е годы, когда считалось, что вот мальчик обязательно надо отдать учиться на юриста или на экономиста, и что это вот золотая карьера на всю жизнь. Я думаю, что многих моих сверстников как раз как-то к этому склоняли, что ли, из-под палки. Я сам этого хотел.
Mm-hmm.
Здесь не было.
Всем повезло.
Ну, не то, что повезло, да, но так совпало, что тренд модный. Вот то, чем в 80-е или 80-е годы были физики, или, может, там пораньше, наверное, 60-е были физики, 80-е, наверное, были уже дипломаты или что-нибудь такое. В 90-е это были юристы.
Да, я помню. Мне тоже кажется, я попала примерно в это же время. Ну,
а тоже сейчас не знаю, кстати, кто.
Вот. Госслужащие, я подозреваю.
Хорошо, но вот там, когда 13 лет, значит, решили, буду юристом, и начали к этому как-то осознанно адвокатом. И буду как-то к этому, значит, готовиться.
Кстати, почему адвокатом?
А очень просто. Я в то время увлекался книжками про Перри Мейсона, и вот вы сказали юристом, да, я не хотел быть юристом, потому что юристы бывают разные. Бывает нотариус, который может быть очень хороший нотариус, но он сидит весь день в кабинете и подписывает бумажки, ставит печать. Бывает какой-нибудь следователь, да, милицейский или еще какой-то ФСБшный, который... Ну, тоже у него все по-всякому бывает, но, как правило, сидит в кабинете и там пишет бумаги или выезжает на осмотр места, или допрашивает кого-то, или что-то подобное. Вот я ничего такого не хотел. Я понимал, что я буду стоять на трибуне, я буду говорить вслух, а на меня будет с надеждой смотреть мой подзащитный, и вот я, естественно, буду все дела триумфально выигрывать, потому что как же иначе?
Ну, Перри Мейсон же.
Очевидно же, да? Что-то такое.
А когда начали готовиться к этому? Потому что между принятием решения в 13 лет и поступлением, не знаю, в 16-17, есть 3 года, когда выясняется, что там-то тоже бумажного, неромантического, такого очень въедливого и не самого активного действия очень много.
Да,
не
знаете,
было сомнений?
Нет, это обычно выясняется уже постфактум. Потому что я же сказал в самом начале, что у меня был 10-летний опыт преподавания как раз студентам, которые уже вроде насмотрелись всех этих вещей, да, и понимают. Нет, даже студенты не очень понимают. Они думают, все еще думают, что вот сейчас я выучу, сейчас у меня будет диплом, и тут-то и начнется жизнь. Тут-то мне
прямо как в
потекут деньги,
да-да.
СИУС какой-нибудь или что-нибудь еще. А, нет, естественно, пока ты в это не окунешься и не попробуешь всего этого на своей шкуре, ты по-настоящему не понимаешь, что это такое. Готовиться, я не могу сказать, что я особо готовился. Это же такой, общегуманитарный, да, какой-то направленности. Тема, ну история, да, какие там экзамены, я уже забыл. Ну, русский язык, ну, в общем, все как обычно.
Угу.
Каких-то высот, что мовать не приходилось, мне в этом смысле я счастливчик, у меня. А вот вся эта карьерная моя дорога была на редкость прямой и на редкость без таких резких поворотов.
А первое свое дело адвокат, помните?
Я боюсь соврать. Одно из первых дел, которое я взял именно как адвокат, но надо сказать, что это здесь есть некая разница. Одно дело судебное, и другое дело адвокатское.
Ну, давайте про суд.
Судебных дел у меня было много, потому что я до того, как стать адвокатом, я вел частную практику. У нас адвокат – это человек, который имеет исключительное право защищать кого-то в уголовном суде или на следствии по уголовным делам, одним словом. А вообще говоря, в суды гражданские, арбитражные, может ходить кто угодно. Вот вы выдали доверенность, если вы считаете, что перед вами сидит толковый юрист, и вы готовы ему доверить ваше добро или доброе имя, не дай бог, то это ваши проблемы. Вы дали доверенность, все, человек стал вашим представителем. И первые годы я как раз был таким представителем по доверенности. И там были разные интересные штуки. Когда меня просят рассказать про какое-нибудь такое смешное дело, я всегда вспоминаю историю, которая у нас была с Анатолием Вассерманом.
Это известная история.
Это известно. Она неизвестна, она со многим причинам такая любопытная.
А как вы вообще, вы и Вассерман в одном деле, как это вышло?
Это было еще до того, как украинский вопрос нас не очень здорово развел. Сейчас у нас почти не осталось общих друзей, потому что вот все либо туда, либо сюда. Это было время такое еще более спокойное, 10-й, кажется, год или 11-й. А в чем там был сюжет? Анатолий, он такой человек публичный. Отчасти даже мем.
Ну да, своя игра, да? Вот эти жилетки. Там
вот это
все.
Борода, очки, миллион карманов, какая-то колоссальная эрудиция. И, как любой интернет-мем, им стали торговать. Стали попадаться там одна, другая, третья футболки, которые кто-то когда-то нарисовал, продал. И не поделился. И вот стал этот вопрос. Вопрос осложнялся тем, что как раз с юридической точки зрения, чтобы было интересно, у нас до вот этого дела была абсолютно четкая практика, что если вас сфотографировали и вашу фотографию продали, да, вы имеете право что-то за это получить, но если вас нарисовали, это только исключительно работа художника.
Изображение, да.
Могло по чьей-то случайности быть похоже на человека.
Ну да, мало ли кто-то нарисовал. И вот мы нашли очень хорошего специалиста, человека, который опытный криминалист, который занимался фотороботами. То есть вот это вот, когда сдвигают глаза с носом и собирают такой сборный портрет, вот это его тема. И он очень убедительно показал так, что судья, которая, по-моему, с самого начала не была как-то расположена вникать во все эти фантазии, его с увлечением слушал, он говорит, ну, смотрите, вот здесь очень четко видно на картинке, что это нос номер 34. А вот это глаза номер 3. А вот это носогубая линия номер 6. И в совокупности, вот как единое целое, они образуют уникальный облик человека, который, даже будучи нарисованным, тем не менее, соответствует конкретному лицу.
Потрясающе.
Мы это дело выиграли в первой инстанции в апелляции. И с тех пор, вот с этого момента в России есть практика о том, что даже если вас нарисовали, и потом вы этот рисунок шарш используют в коммерческих целях, торгуют им каким-то образом, то вы имеете право за это получать какое-то вознаграждение.
Угу. Хорошо, а это было одно из первых дел?
Нет, это одно из таких дел, о которых можно говорить, потому что вообще адвокату не очень приветствуется, когда адвокат начинает без согласия клиентов, там, да, даже пусть и в третьем лице, даже обиняками, но рассказывать те дела, по которым ему явно не дали вот такого, не дал ему доверитель такого права, что ли, да? Потому что вы идете не ради того, чтобы вашу историю потом трепали где-то, вы идете для того, чтобы вас защитили.
Хорошо, а если не вдаваться в имена и в конкретные сюжеты этих историй, то когда вы столкнулись с первыми делами, у вас не было момента, ну, небольшого разочарования, когда вот именно ожидания и реальности? Выяснилось, что
Перри Мейсон, суда, российский суд.
Да, вот как-то не складывается good wife.
Было. Хотя, наверное, не так, чтобы качественно, скорее количественно. То есть я понимал уже был взрослый человек, я уже понимал, что не так все-таки у нас работают суды, и наша полиция не так работает, как они. Это не то, что как у Перри Мейсона, да, а даже как они должны работать по закону, просто пописанному. Но на самом деле никто, вновь приходящий в эту систему, если у него папа, мама не милиционеры, если он не знает это с детских лет, он просто не готов к тому, насколько это не так. И здесь либо человек ломается и опускает руки, говорит, что ну все, вот раз так, то что там делать, я лучше пойду. Там буду заниматься финансовой работой, буду вычитывать договоры, там спокойнее как-то. И многие так и делают. Это, кстати, скорее мейнстрим, чем адвокатура. В адвокатуру, на самом деле, чтобы вы понимали, в России, вот по составе на сейчас, гораздо чаще идут неудачники, чем успешные юристы.
Внезапно сейчас.
Это, ну как, если отбросить всю эту романтическую шелуху и просто посмотреть, сколько средний адвокат, не топовый, зарабатывает себе на жизнь. Москва, Петербург, крупные города, еще туда-сюда.
А сколько Москва, Петербург?
Ну, хватает, скажем так, хватает на...
Да. Для этого им приходится очень много дел брать, насколько я понимаю.
По-разному. Может быть, одно дело, которое тебя кормит несколько лет. И так бывает.
Как повезет.
Ну, если есть репутация, если тебе человек готов... Что такое несколько лет? Это значит, что несколько лет нет результата. Если несколько лет идет работа, в несколько лет нет окончательного результата.
При этом клиент тебе должен все это время верить.
Клиент должен все это время верить, что что-то впереди его хорошее ждет. Вот как раз вариант для провинции – это брать много дел и брать количество. И более того, что особенно бьет по нашей профессии, если брать ее как целое, да, это то, что наш основной клиент – это государство. Наш подзащитный, может быть, сиделец, который сидит в тюрьме, но платит за него государство, потому что у него нет денег.
А, ну, конечно.
Это то, что у нас якобы как бы бесплатная помощь. Она не бесплатная, она оплачивается из казны, оплачивается по каким-то смехотворным ставкам. Там базовая ставка, не стандартная, но базовая, то есть минимальная, от которой отсчитывается. Это что-то типа 500 рублей, по-моему.
Да, да, Вадим Кургун, ты нам рассказывал это. Да, 500 рублей в день. Чудовище.
И на самом деле как раз в Москве и Питере там обратная ситуация. Вот я, как московский адвокат, я сверх тех взносов, которые я плачу в обязательном порядке, я плачу 750, по-моему, рублей в месяц за то, чтобы меня не беспокоили вот этими вот оплачиваемыми из казны вызовами. Кто хочет, тот берет. Угу. Вот ему звонят адвокату, допустим, там, да, говорят, приезжайте, значит, здесь задержан Иванов. Ему назначен бесплатный защитник.
Ваша очередь.
Да, приезжаешь, подписываешь ордер, входишь в дело. Потом в конце месяца получаешь какие-то свои там несколько тысяч рублей. И вот если этих ванов у тебя там десяток два, ты можешь более-менее сносно жить. Вот в Москве есть обратный оброк. И можно... Вот есть крестьяне барщинные, есть крестьяне оброчные. Вот я адвокат не барщинный, я адвокат оброчный. Я плачу оброк за право самому себе выбирать клиентов.
Хорошо, а как вы их выбираете? Вот этого будут защищать, а этого нет?
Последнее время, когда я могу себе это позволить, в основном по интересности дел. Иногда дело, ну, оно может быть заведомо какое-то такое несерьезное, да, ну, скажем, человек, вот у меня одно из последних дел, за которое я взялся, телеведущий Евгений Киселев, который последние два года живет в Украине, работает в украинском телевидении. А на него один депутат Думы написал кляузу, что тот в прямом эфире украинского телевидения якобы призывал к совершению террористических актов.
Трудно себе представить Киселева, который к этому призывает, ну ладно.
Тем не менее, раз депутат, значит, кляузу стали раскручивать, возбудили дело, и заочно расследуют, как там, каким-то образом Киселев призывал к совершению терактов. Понятно, что дело заочное, оно не перерастет там, да, не в реальный арест, понятно, что Украина его экстрадирует в Россию сюда, ничего этого не будет. И дело так или иначе обречено остаться вот таким виртуальным, да? Что совершенно не значит, что оно несерьезное. Там подняты серьезные вопросы. но оно не перерастет в такую трагическую, да, историю с тем, что человеку сломали судьбу. Оно интересное. Там масса нюансов. Там, например, у него проводился обыск в квартире, и на обыск вместе со следователями приезжали казаки. Откуда они взялись?
Это, да,
почему казаки?
Вот
мы сейчас все это с моими коллегами пытаемся...
Это здесь, это в Москве.
Да, пытаемся вытянуть, раскрутить по ниточке и посмотреть, что там вообще найдется на том конце этой ниточки. Ну, есть серьезные дела. Вот последняя самая история, за которую я взялся меньше месяца назад. Такой молдавский бизнесмен, он, кстати, российский гражданин, то есть Россия тоже касается отчасти. Вячеслав Платон. Он поссорился с главным молдавским олигархом, с Владимиром Плохотнюком, так который называют теневым хозяином Молдовы. И Плохотнюк его, ну, как говорят злые языки, просто купил у Украины. Платон находился в Украине, у него был украинский паспорт, у него 3 паспорта. Молдавский, украинский и российский. И Украина его экстрадировала, во-первых, вопреки своим собственным украинским законам, которые не позволяют экстрадировать граждан. Вот россиянина Россия выдать не может. Его выдали. Во-вторых, без суда... То есть, подписал прокурор постановление о выдаче, и в тот же день, не дожидая 10 суток, его посадили в самолет и увезли. А в-третьих, что за самолет? Его посадили не в рейсовый самолет Киев-Кишинев, его посадили в чартер. А мы сейчас пытаемся как раз выяснить, что это было там. Бомбардье это было, или Эмбраер это был. В общем, за ним прислали частный самолет. И экстрадиции назвали вот такую процедуру, когда человека в наручниках сажают в частный самолет.
Неплохо.
Вот это все будет история, которая как-то аукнется всем трем странам, и Молдове, и Украине, и, может быть, даже России. Вот это тоже дело. Похоже на первое? Не похоже. Совершенно другая канва. Совершенно более серьезные последствия. Но такая профессиональная интересность, профессиональная, что ли, точка для приложения усилий есть и там, и там.
Хорошо, но это в последнее время, когда вы можете себе это позволить, как вы сами сказали. А до этого?
До этого по-разному. Здесь сарафанное радио. Мне удалось кому-то помочь? Да, и потом мне звонят и говорят, вот здрасте, там, я от Васи, мне Вася про вас рассказывал хорошее. Или не удалось помочь. Но все равно Вася сказал, что вот там человек душевный. Там, вникал, да, старался, несмотря на что.
Вот это определение «человек душевный», оно вообще много значит? Ну, условно говоря, вам приходилось отказываться от какого-то дела ровно потому, что у вас там, как бы абстрактно это ни звучало, душа к этому человеку не лежит. Вот что-то неприятно,
да,
как-то
было,
не идет.
Было.
А как вы для себя это определяете, решаете, что сейчас личное может перевесить?
Ну, это каждый раз отдельная ситуация. Скажем... Опять же, без фамилии, да, поскольку уже за дело не взялся, то и говорить не о чем. Меня звали защищать одного, скажем так, деятеля националистического свойства. При том, что по фактуре, скорее всего, можно было сказать, что он прав, то есть обвинение неосновательно. Но вот такой человек, я подумал пару дней, сказал, что нет, извините, не могу.
Причем, а почему?
А знаете, это отчасти для спокойствия душевного адвоката, а отчасти для клиента. Потому что если адвокат до такой степени не может примириться с тем, кто его клиент, он неизбежно не сможет защищать его с полной отдачей.
А вы националистов не любите, поэтому как-то...
Я националистов не люблю. Поэтому в его же интересах было, чтобы защищал кто-нибудь другой.
А есть вообще какое-то четкое понимание, что это за люди и что это за категория граждан, которых вы не возьмете защищать никогда ни при каких обстоятельствах?
Нет, я себе таких рамок не ставил. Обычный тест такой, внутри адвокатский. Вот пойдешь ли ты защищать педофила? Вот кто может через себя переступить? По разным соображениям.
Тот, кто скажет... Будучи уверенным в виновности.
Да. Но, знаете, иногда ты не уверен, пока не войдешь в дело. Вот известно, что человек сидит, и тебя спрашивают, пойдешь, не пойдешь. И пока ты не скажешь, да, пойду, тебя к нему в СИЗО не пустят. Ты должен подписать соглашение, выписать ордер. Это такие наши внутриадвокатские формальности, внутри нашей среды. И здесь вот так не приходится говорить. Тебе говорят, что вот такая канва дела. Пойдешь, не пойдешь. Есть разные причины.
Да, кто-то может... Вы тоже не пойдете защищать.
Я это не говорил. Кто-то может сказать, что у меня есть принципиальное соображение. Я считаю, что каждый заслуживает защиты. Хороший. Да? А вот замечательное кино, такое, может быть, не очень документальное, но замечательное по-своему. «Шпионский мост».
Отличное кино.
Вот там персонаж Тома Хэнкса, адвокат Донован, он возлагает это как кредо, что какой бы ни был плохой человек или хороший, вот он имеет право на защиту, я сейчас той системы, которая должна...
предполагает.
Кто-то скажет, нет, извините. Вот этих дел я не касаюсь даже длинной палкой. Уберите это от меня, пусть идет туда-то еще. разные адвокаты, разные ситуации. Есть какие-то общие правила, вот чего нельзя делать. Если человек приходит и говорит, вот я хочу украсть миллион, посоветуй мне как лучше.
Отлично.
А приходит?
Нет. У меня такого не было, по крайней мере. А вот этот адвокат должен сразу встать, сказать, нет, извините, разговор окончен. Такого быть не может. А в том, что касается защиты по делу, которое вот что-то уже случилось, да, уголовное особенно дело, там гражданские у них тоже есть свои нюансы. Но что-то уже случилось, человек уже арестован, или вот его сейчас будут арестовывать, и ты решаешь, войти или не войти, это очень объективно. Здесь таких четких правил, если человек сам для себя заранее не придумывал, не сформулировал, их просто нет.
Так про педофилов-то ответьте.
Не знаю, пока не звали.
Хорошо.
Позовут, честно скажу, позовут, будет тяжело.
Будет тяжело.
Будет тяжело.
Ну, просто это же разные дела бывают с разными фабулами и так далее. Есть на эту тему, раз уж мы заговорили про фильм, есть отличный фильм «Охота». Тоже про это все очень, очень интересно. Не могу не спросить, а вы смотрите вот эти все сериалы, там, «Good Wife», там, «Юристы Бостона»
Нет.
и так далее? Нет?
Нет.
Да
я отвык. Я последние годы отвык вообще включать телевизор. Но думаю, у меня просто не подключен к розетке. Я как-то себя ловлю на том, что я даже и в гостиницах я не пытаюсь включать, хотя, казалось бы, да. Приехал в чужую страну, но интересно посмотреть, чем там люди живут. Как-то рефлекс уже атрофировался, уже не тянется рука к пульту.
Слушайте, как же у вас так получилось во время всего длинного процесса Надежды Савченко оградить себя от телевизора? Это же нужно просто понимать, как это видят все остальные.
А зачем ограждать?
Ну, вы говорите, что вы не смотрите.
А, нет, не в этом смысле.
В смысле того, что...
Естественно, да, естественно, когда происходит что-то важное, или там выходит какой-нибудь совершенно безумный сюжет по твоему делу, и ты его должен комментировать, ты его, ну как, находишь в интернете и смотришь. Это не так, что ты каждый вечер там в тапочках подходишь к телевизору, и там, вот, скорее вы показали мое дело, да. У меня, по крайней мере, так не происходит.
Вообще говоря, вот эти последние два года, особенно в связи с делом Надежды Савченко, они наложили какие-то ограничения на вашу жизнь? Ну, условно говоря, не вступать в перепалки с близкими, потому что понятно, что все, что связано с Украиной и хоть как-то, да, уходит корнями в эту тему, оно разругало даже близких людей. Не знаю, не общаться с незнакомыми людьми на улице, что-то такое?
Нет, нет такого. Не насчет близких, не насчет незнакомых. А что касается близких, тут мне повезло. Я никого из друзей на этой истории не потерял. Не было такого, чтобы мой друг, человек, который, там, с которым я по-настоящему плотно общаюсь, сказал бы, нет, вот ты за хохлов, поэтому ты мне больше не друг.
Так такого просто не было. С Вассерманом не осталось почти общих друзей.
Ну, это другое. Не осталось общих...
Остались ваши.
Остались мои, да. Я так оценил.
Про дело Надежды Савченко мы еще поговорим.
Куда же без него?
Как же, значит. А вам же приходилось защищать убийц?
Да.
А вот когда вы защищаете убийцу, вот вам клиент говорит, там, например, я этого не делал. Насколько вам важно вот от души верить, что он действительно этого не делал? Или это не важно, и вы работаете вот с материалами дела и так далее?
Бывает и так, и так. Понимаете? Опять же, это киношное представление о том, что если человек говорит, что он чего-то не делал, то мы грудь нараспашку, флаг вверх и идем до полного оправдания. А реальность российская, по крайней мере, реальность такова, что я это для себя называю паллиативной адвокатурой. Вот у нас есть паллиативная медицина, но есть неизлечимые случаи, нельзя человека сделать здоровым.
Есть безнадежные дела.
Но их можно помочь, но нельзя вылечить, да.
Да, но не значит, что нельзя помочь.
Угу.
И вот есть российское правосудие. Там, за очень редкими исключениями, работа адвоката в российском суде, она паллиативная. Если уж дело дошло до суда... Да, на следствие, пока идет следствие, там можно что-то придумать, убедить это дело, завернуть в прокуратуру или что-то еще. Я дошло до суда, значит, будет обвинительный приговор. Ну, по крайней мере, по тем делам, куда меня зовут, да, это отношу за счет своей репутации все-таки, какой-никакой. А такие дела, где, в общем, все просто понятно и так будет хорошо, что-то не попадаются мне они. Понятно, что дело попало в суд, будет приговор, а вот дальше вопрос в том, какой. И здесь мы работаем не в градации черно-белое, мы работаем в градации, что за каждый лишний год лишения свободы у нас идет борьба. Нужно отыграть. Там год отыграл в первой инстанции, год в апелляции, потом поменялся закон, взяли, подали какой-нибудь очередной пересуд, глядишь, и человек вышел на 5, там, 7 лет раньше, чем мог бы.
А если он правда
убийца? А это целая вечность для тюрьмы.
Но если он правда убийца, вы пытаетесь сделать так, чтобы убийца вышел из тюрьмы?
Ну, иногда, если фактура этого дела позволяет, если само дело позволяет, если обстоятельства позволяют настаивать на вот такой позиции, и сам клиент просит того же самого.
На невиновность.
Да. Но как иначе? Адвокат не может встать и сказать, вы знаете, вот он виновен.
Не, ну признание вины бывает.
Но... Нет, вы мне говорите про другую ситуацию. Вы мне говорите про ситуацию, когда адвокат знает или думает, что его подзащитный на самом деле бил.
Угу.
Но тем не менее его защищает.
Сейчас, простите, Илья.
Это далеко не новая проблема для нас.
Вот, а я понимаю. Мы сейчас продолжим. У нас просто перерыв на новости. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сейчас адвокат Илья Новиков. И после перерыва мы продолжим вот с этого же места.
Разбор полета.
Мод. И даже не догадывайтесь, чем гомозоидоз грозит позднему кожану. Читайте научно-популярный портал «Чердак». Узнавайте новое.
Категория 14+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
С самого утра, с 8 до 11, утренний разворот ведут Сергей Бунтман и Ольга Бычкова. Не пропустите утренний разворот с 8 до 11.
Вот новый разворот.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В этот вторник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет главный редактор журнала «Forbes» Николай Усков после 17 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду вы можете задать вопрос председателю комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности, председателю президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Антону Цветкову. А в пятницу читайте его ответы без купюр на сайте «Эхо».
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Разбор полета.
21.35 в столице. Продолжается программа «Разбор полета». Оксана Чиж, Ирина Воробьева и наш гость, адвокат Илья Новиков. Мы остановились на убийцах.
Вот если я правильно понимаю, значит, если выбирать между возможностью закона, который можно воспользоваться, и тем, что даже виновный человек по нему выйдет на свободу, решение на стороне закона.
Нет, не совсем так. Дальше, чтобы не путать наших слушателей, у адвокатской профессии есть немногочисленные, но очень категорические «нет». Вот чего нельзя делать. Если мне человек говорит, да, это я убил, но ты меня защищай, я не имею права ни словом, ни взглядом, ни движением брови выдать то, что он мне это сказал. При том, что у нас традиционно уже стоят прослушки в СИЗО, в кабинете, где он мне это... Ну, скажем, на бумажке написал, допустим, да? Вот адвокатская тайна – это жесткое табу. Но таких же жестких правил, как делать и как быть, их просто нет. Потому что все ситуации разные. Вот тебя ограничивают твои правила адвокатские в том, чего ты не должен делать, а готовых решений, как ты должен поступать, их просто нет. И у меня были обратные ситуации. У меня были ситуации, когда был самооговор. То есть человек в показании сказал, что да, а и он, и я, и, в общем, все окружающие понимаем, что нет. Это проще. Это всегда проще. Потому что как бороться с оговором, ну понятно как. Да? Точно так же, как защищать с чистого листа, с нуля. Да? А вот в такой ситуации, как описываете вы, адвокату всегда будет непросто. Некоторые адвокаты даже предпочитают не слышать такого о своем клиенте.
А так можно?
А вообще не очень хорошо, когда ты на человека наседаешь и говоришь, ну-ка, давай, как на духу мне, скажи, что там было.
Угу.
Потому что если такой способ работы, тогда ты на себя берешь очень повышенную ответственность. Если ты вытягиваешь из своего клиента то, чего он не был расположен тебе говорить, ты берешь на себя очень большую ответственность за все, что из этого проистечет. Иногда, и вообще в тех странах, где суд несколько более выстроен, скажем так, чем у нас. А даже полезно адвокату помнить о том, что он чисто юридический защитник. Вот к нему приходит человек со своей позицией и говорит, вот я хочу, чтобы было так, так и так. Вот ты, как знаток права, скажи мне, как мне в рамках вот этого оптимальнее действовать. И адвокат говорит, вот из того, что ты мне сказал, оптимально так и так. Хорошо, mm-hmm. говорит человек, так и действуем. Или плохо, я пойду к другому адвокату. А вот у нас, к сожалению, так не получается. Нам не получается выдерживать эту чистоту, потому что другая сторона играет нечисто. Пол бы дело, что другая сторона, суд играет нечисто. И противостоять этому можно только во многих случаях, не во всех. Только выходя вперед от этого барьера, идя на более прямой, на более полный контакт со своим клиентом, объясняя ему вещи, которые напрямую из права не вытекают, но вытекают, например, из текущей политики, текущего положения звезд и прочего, прочего. Но это наша реальность. Это вот у нас так. В другом ближайшее время не будет.
А вот по поводу того, как нечисто играет другая сторона. Я думаю, что сейчас, наверное, у вас точно такой проблемы нет. Но когда, вот, условно говоря, имя адвоката Ильи Новикова еще не было особенно знакомо там, следователям, правоохранительным органам и так далее и тому подобное. Ну, понятно же, что иногда бывает такое, что та сторона пытается договориться с адвокатом и как-то на него воздействовать. Вы случалось, сталкивались?
Ну, так, чтобы воздействовать на уровне запугать.
Договориться.
Да. А что плохого в том, чтобы договориться? Нет, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду ситуацию, когда адвокат в договоренности со следствием работает против клиента.
Угу.
Это табу, за это выгоняют совершенно не глядя на чины и звания. А гораздо чаще и гораздо менее предосудительно, когда адвокат помогает следователю договориться с клиентом. То есть решение принимает клиент. Чаще всего это звучит так. Ну вот признавайся, да? Оформите явку с повинной.
Ну, сделка.
Да. Это может иметь форму сделки прямой, как это оговорено в законе у нас, да, сделка со следствием. Это может иметь форму негласной сделки, вот как в этом случае. Когда человека взяли, но говорят, ну ты вот, дашь показания, мы тебе напишем, как будто ты сам пришел. Массово-то, на каждом шагу. И в принципе, если при этом выдерживается принцип, что это делается в интересах клиента, и ты от клиента ничего не утаиваешь, ничего плохого в том, чтобы помогать клиенту со следователем прийти к такой сделке? Нет. Только ты помнишь, на кого ты работаешь. Ты работаешь на своего подзащитного, не на следователя. Ни в коем случае.
А как вы решаете, советовать ли клиенту на эту сделку соглашаться или нет? Он, может быть, сидит с мечтой, что его оправдают и верит в торжество судебной системы. Может, правда?
Ну, вот это самые проблемные клиенты. Потому что мечтать каждый может о чем угодно, но там больной, может, мечтает выздороветь завтра. Да, потому что он проснется, там, а у него, допустим, опухоль прошла. Ну, мое дело как специалиста объяснить ему, что вот так, скорее всего, не будет. Если мы пытаемся достичь реалистичных целей, то твоя реалистичная цель там не сесть, а получить условно. Или сесть, но на 3 года, не на 5. Вот в этом диапазоне. То есть первая задача адвоката в таком случае – избавить человека от лишних иллюзий. Если он не хочет от них избавляться, возможно, ты не тот адвокат, который может ему это объяснить. Нет ничего предусудительного в том, чтобы нам запрещено отказываться, то есть самовольно покидать клиента. Вот он сидит, а ты ему говоришь, ну все, я не буду изучать больше.
Нет, вот так нельзя. Вы не отказывались от клиента?
По уголовным делам нет, конечно.
А хотелось?
Нет, можно по-другому поступить. Можно прийти и сказать, ты знаешь, по-моему, у нас с тобой плохо получается сотрудничать. Я тебе предлагаю подумать о том, чтобы меня отпустить.
Mm-hmm.
Да? Возможно, лучше ты даже возвращаешь ему деньги. Просто чтобы это все... Ты отработал их честно. Ты имеешь на них полное право, но ты их возвращаешь, чтобы снять этот вопрос. Так тоже бывает. И, в принципе, почти всегда, если этот человек не перешел за ту грань адекватности, можно договориться и разойтись мирное соблюдение всех интересов.
Хорошо. Как вы вообще попали в дело Надежды Савченко? Как это происходило?
Я в тысячу, наверное, отвечаю на этот вопрос.
Что поделать?
Опять же, большое спасибо за то, что мы всю первую часть не проговорили про одно это самое дело Савченко.
Мы и вторую всю часть не проговорим.
Значит, дело было так. Под все события в Крыму и на востоке Украины, и под мои собственные украинские корни, мне давно уже тянуло взять какое-то украинское дело. Но имеется в виду дело вот такого, примерно такого плана. Первым таким делом было дело Сенцова. Его защищала команда Динзы. Дмитрий Динзы, Светлана Сидоркина. Тоже прекрасные, отличные адвокаты. Я не думаю, что я бы на их месте сделал что-то лучше, чем сделали они. А вот вторым или третьим из таких дел было дело Надежды Савченко. И мы его вели с моими двумя бывшими коллегами, Марком Фигиным и Николаем Полозовым. И я с ними познакомился за 2 или 3 года до этого. Я их тогда защищал по гражданским искам от их бывшей клиентки. Они вели дело Pussy Riot. И там было 3 девушки, и одна из них заняла отличную позицию. Она сказала, в апелляции она сказала, что я, у меня особая позиция, вот так. Это вызвало раскол. Там про нее разное говорили, писали. Но, в общем, по итогам этого суда, когда ее отпустили на свободу, ей дали 2 года условия.
Самусевич,
да, Екатерина Самусевич. Она стала подавать иски против своих бывших адвокатов.
Это мы помним хорошо, да.
И вот я защищал Марка сначала, потом Николая, потом их обоих. Когда адвокаты прощаются, неважно в каком формате, обязательно возникает тема, ну, а не взяться ли нам за какое-нибудь дело совместно. Вот, а может быть взяться, а может быть не взяться. И я помню этот эпизод, это было как раз, по-моему, 9 или 10 июля, когда объявили в прессе о том, что вот некая Надежда Савченко, которая еще ничего не известна, арестована и содержится в СИЗО в Воронеже, я позвонил Марку и сказал, вот то самое дело, которое, возможно то. А Марк связался со своими знакомыми правозащитниками в Киеве. Оказалось, что в Киеве уже правительственные там, люди из МИДа ходят и ищут, где бы найти российских адвокатов на ведение этого дела. Вот так на встречных курсах все это и завязалось.
Но при этом сейчас вы говорите с своими бывшими коллегами.
Но мы же не ведем это дело бывшими.
А в этом смысле?
Я не хочу в это вкладывать никаких других смыслов.
Угу. Ну, просто я даже не буду спрашивать вас про отношения с этими двумя адвокатами, потому что это вообще не тема для нашей программы. А вот в деле Надежды Савченко, насколько было, ну, вообще, что самое тяжелое было? Вот там открывать Твиттер, включать телевизор или видеть Надежду, или что?
Нет. Давайте сразу скажем, что я человек в этом смысле толстокожий, и когда про меня говорят что-то плохое, ругают, обзывают, мне абсолютно все равно. Тяжело было, очень тяжело было под самый конец процесса. Это было вот январь и февраль. У меня были безумно тяжелые месяцы. Я ходил с кругами под глазами все время. А вот в силу того, какие условия нас поставили, наши шансы вот что-то свое, новые какие-то свои доказательства принести в это дело было минимально. Типичный сценарий для таких процессов, что вот есть некая база обвинения, мы ее обсасываем со всех сторон, вот у них свидетель такой, сякой, мы пытаемся как-то их на чем-то подловить, а своих доказательств у нас нет. И учитывая, что дело происходило в Украине, и учитывая, что украинские документы суд принципиально не брал, ну, просто принципиально. Ну, а кто поедет из Украины в Россию давать показания? Ну, сестра поедет, допустим. Да, дала она показания. Ну, еще один человек. Ну, дал он показания. А дальше-то что? И в тот момент, когда обвинение, прокуратура нам передала вот эту свою эстафету, сказали, что все, наши доказательства закончились, теперь пусть защита говорит. Это было в середине декабря. Вот с середины декабря по середину февраля, когда мы закончили представление доказательств, у меня все время было ощущение, что я жонглирую 3 гранатами и 2 гремучими змеями. Вот мне нужно было... У нас было 3 судебных дня в неделю. Был стандартный график: понедельник, среда, четверг. Я в каждый понедельник еще не знал, мы в четверг уже закончим, мне уже придется сказать, что, вы знаете, все, у нас кончились материалы.
Или не придется. По ходу дела добирали.
Ну, вот свидетель, который говорит, я, может быть, приеду, а может быть, нет, на следующей неделе. И можно, конечно, начать валять дурака, там у нас были какие-то материалы, которые можно было оглашать там длительное время, там была таблица, например, здоровая, и можно было вот просто, что называется, включить дурака, сесть и начать ее читать. Значит, строчка первая, 1, 2, 3, 4, 5, там, строчка вторая, 6, 7, 8, 9. Но это, понимаете, это не путь для такого процесса. Если ты хочешь, чтобы тебе верили, и ты показываешь, что у тебя есть что-то на руках, и внезапно делать паузу, начинать заниматься вот такой ерундой, это очень сильно портит. И я тот материал, скудный материал, который у нас был, должен был растянуть и подгадать так, чтобы и все свидетели успели приехать, и эксперты успели приехать, специалисты, и вещдоки нам успели привезти. И вот самое-самое сладкое, интересное и вкусное у нас было под самый конец этого процесса. Я дотянул, мне получилось дотянуть. Но это было адски тяжело.
На всем протяжении этого процесса, ну просто именно потому, что тяжело психологически, физически и так далее. Ну, все-таки там изматывать же это не было хотя бы раз вот этой ситуации, когда вы пожалели?
Нет. Я понимал и понимаю прекрасно, что такого рода дела – это жемчужина адвокатской карьеры. Даже если я еще 30 лет буду работать адвокатом, но всегда хочется верить, что самое интересное еще впереди. Но понятно, что это дело будет одним из самых-самых. И вот ради того, чтобы выложиться в нем и показать, что ты умеешь, и показать, как вообще возможно в российском суде проделать вот такие штуки, которые обычно считают, что там нельзя проделать. Адвокат такой увлеченный, амбициозный, он, что называется, там отдаст левую руку. Кто-то может быть правым.
Про что, где, когда?
Очень много вопросов.
Слушатели спрашивают очень много. Ну, мы так немного почитали в интернете и поняли, что вы вообще в ЧГК стремились примерно так же упорно, как хотели стать адвокатом. Это мы правильно поняли?
А, при том, что я заинтересовался этой игрой позже, я заинтересовался, мне было 15, наверное, 16 лет. А, ну, в общем, да. При том, что многие почему-то до сих пор считают, что люди, которые там играют, это их работа. Что у меня там в трудовой книжке записано «знаток», что где-то на Первом канале я получаю зарплату, ничего подобного. Те, кого там видите, у них у всех есть какая-то другая жизнь. Но, может быть, за единственным исключением Александра Друзья, вот, который вот живой символ всего этого, для которого это основная. У него профессия такая, призвание в жизни быть Александром Друзьям. Нет, у всех остальных все-таки по-другому. И мне это, в смысле, как раз было понять не проще. Для меня это всегда было хобби, которая не приносила особенных денег. Ну, в общем-то, вообще, по большому счету, не приносила денег. Потому что те, значит, призы, которые вы там видите, они, во-первых, всегда с них платятся налоги, потом они всегда делятся на шестерых на всю команду. И в итоге там не о чем говорить. То есть это не работа. Это не какая-то большая такая большая история с профессией, да, с призванием. Это вот именно хобби. Но, надо сказать, затягивающее хобби.
А почему? Слушайте, мне всегда был интерес. Простите, я не могу не спросить. Вот когда ведущий объявляет вопрос первый, перед тем, как минута пойдет, вот кто-то из знатоков периодически ставит, значит, вот этот палец, говорит, я могу так, минуту сохраним. У вас было такое?
Конечно.
Вот как вы принимаете решение, что вы вот сейчас не подведете команду, вот вы точно знаете, что это вот правильный ответ?
Знаете, иной раз и подведешь. Бывает и такое. Я, правда, такого, по-моему, таких косяков у меня, по-моему, не было. Или я просто вытесняю их, чтобы не помнить. Может, неприятно об этом помнить. Но, как правило, это значит, что ты либо знаешь, либо тебя просто осенило, и вот настолько это из тебя прет наружу, что ты не можешь держаться. А последнее, причем, очень рискованно. И как раз капитан в этих случаях должен понимать, с кем он имеет дело. То есть, он имеет дело с натурой увлекающейся. Или с тем, кто уж, если вот показал этот сигнал, то он знает, о чем говорит.
Очень волнительно каждый раз. Я вот каждый для меня этот момент самый волнительный.
Изнутри не менее волнительный, я вас уверяю.
А какую-то самую такую роковую ошибку в этом смысле помните, нет?
Конечно.
Так.
У меня была ошибка, когда я оставался один за столом, там есть такая форма.
Угу.
И вот от моего ответа, если отвечаю правильно, там моя команда получала вот эти все эти шесть часов, одновременно шесть. Это было перед юбилейными вот этими юбилейным финалом 2010 года. А если я отвечаю неправильно, то вот те, кто стоит, там, да, соседняя команда получает 6 часов. И вопрос был про то, почему некая деревня Ярославской области называется Родина Снегурочки. Или считается Родина Снегурочки. И ответ-то был правильный, потому что там жил Островский. И он там написал эту сказку. А меня заклинило безумно. Я, во-первых, забыл фамилию Островский. Казалось бы, да?
Но вот обидно.
Это побочный эффект вот этого нерва прямого эфира. Во-вторых, я подумал, что вдруг не Островский, а вдруг Римский-Корсаков. Вдруг-то написали не сказку, а оперу. Ну, мало ли. А еще вопрос был не отобранный заранее, а вопрос был из интернета. И там всегда может быть, в общем, любая чушь там может быть, в принципе, потому что вот, что Бог надо, что человеку положил, то он и прислал.
То есть, там может быть еще проще, чем кто-то ожидает.
Я ответил ерунду. Я ответил, что... Ну, потому что там снега много выпадает, поэтому и Родина снегу. И это было очень обидно. Ну, это суть игры, да? Если ты не можешь проиграть, то зачем играть?
Как после этого за стол-то возвращаться? Тяжело?
Там же все, наверное, такими глазами смотрят. Так.
Бывает, да. Ну как, это люди, которые... Знаете, там люди самоубийство совершали после такого.
Да вы что?
Да, где-то передают эти истории люди, которые еще играли в 70-е, 80-е, что какой-то парень вот после подобной ситуации не выдержал. А если ты к этому относишься как к чему-то, что ты не можешь пережить, вот здесь твоя жизнь, вот ты сейчас умрешь. Ладно, там полбеды, ты чувствуешь сейчас, что умрешь, потом встаешь и не умираешь. А если это на самом деле так, то тебе, наверное, лучше вообще не браться за такие штуки, вообще не играть в азартные игры.
А в азартный?
А в денежном смысле нет.
Вот а так, в
чтобы,
чего,
вот
да?
так, чтобы вот, ну, вот такие проявления игровые, да, такие агонистические, да. Вот как вот эта игра, что ли, когда викторина, или как в профессиональном смысле, суд это тоже, по большому счету, такой агон, да, такая состязание, игра. И тоже на очень высокие ставки. Вот, вот здесь это да, это. Я ловил себя на таком, что такое щекочет изнутри. А вот в таком смысле, чтобы пойти в казино, там начать играть эти автоматы, ни разу не хотелось.
Слушайте, это не страшно в тот момент, когда щекочет, когда вы понимаете, что у вас азарт может немножко захлестнуть с неоправданным риском, а отчитываться по нему и платить по нему будет клиент.
Ну, это с опытом. Это с опытом должно...
То есть тормоза, должен, они нарабатываются.
Как? Должен, да. Ты либо приучаешься к таким вещам, либо это просто не для тебя.
Как интересно, жалко, что время заканчивается сейчас вот прям совсем. Слушайте, вот про ЧГК и про разные другие...
Про ЧГК тут сразу несколько слушателей спрашивают, и я, честно говоря, не знаю, какая формулировка будет правильной. Уж извините, если это обидно прозвучит. Все-таки вы приняли решение уйти, или они приняли решение, чтобы уходить?
А я об этом тоже писал и говорил. С самого начала, когда я брался за дело Савченко, первая история, которая еще до того, как это все стало известным публичным, я позвонил продюсерам и сказал, что вот я берусь за скользкое дело. Имейте в виду, что я в любой момент готов уйти. То есть я выдал этот карбланш, как иногда, ну как можно сказать, да, там человек устраивается на работу, пишет заявление на увольнение с открытой датой. Вот я подписал заявление с открытой датой. Вот то, что эта дата там накопилась и стало уже невозможно эту ситуацию совмещать ближе к концу суда, к весне 2016 года, ну вот так. Я, в принципе, готов был идти на полтора года раньше. За эти полтора года много чего хорошего случилось, за что я, в принципе, безумно благодарен и людям, которые эту передачу снимают, и, в принципе, своей фортуне и всему остальному.
Спрашивают, ну, может быть, у вас есть такая информация, а вернуться не получится? Все очень просто переживают, потому что очень любят вас.
Да
ЧГК.
Не надо переживать, нет. Им большое, конечно, спасибо всем, кто любит. Не надо переживать. А вот как раз я на этой почве ничего с собой не сделаю, руки на себя не ложу, будьте спокойны. Поменяется ветер, поменяются звезды, да, почему бы и нет. Я дверью не хлопал. А просто, вот если уж мы говорим об играх в целом, да, вот эти вот судебные вещи, у меня сейчас в жизни хватает интересных игр, хватает этого адреналина, чтобы как-то не чувствовать себя совсем уж неприкаянно.
А
всем,
начали,
всем
да.
кто болеет, всем, кто говорит, что ждет, ну, большое им спасибо. Посмотрим, как оно будет дальше.
Действительно, посмотрим. Извините, короткий вопрос. Мне всегда было тоже интересно. Вот люди, которые в ЧГК играют, ты видишь, что интеллект там просто какой-то огромный. Как вы относитесь к глупым людям? Они вас раздражают?
По-разному. Что значит глупый?
Не знаю, недалекий, глупый, необразованный.
Обычно, вот. Обычно чтобы это раздражало, человек должен быть не только глупым, но и навязчивым, каким-то там шумным. Да? Вот. Ну, вот это такой букет, который, по-моему, не раздражать просто не может.
Ну, подождите, может быть, это вам к нему нужно прийти. Может, вот клиент глупый, а с этим что-то надо делать.
Ну, я склонен считать, что мои клиенты, которые меня выбирают, они все-таки люди. Тем самым демонстрируют, что они люди продвинутые и понимающие. Ну, как? Я не хочу, чтобы это звучало какой-то шовинизм интеллектуальный, да, что вот просто вот не читал Бальзака, значит, вот мне с тобой не о чем говорить. А люди разные. И в разном умные, и по-разному умные. И таких, которые вот, ну, совсем ни о чем, да, совсем ни к селу, ни к городу. Таких, на самом деле, немного. Каждый из нас, большинство из нас, в чем-нибудь до талантов. И если получается найти такое, да, то можно прекрасно говорить и общаться, даже при том, что человек читал не те книжки, которые ты, или совсем не читал.
Удивительно. Верить в лучшее в людях вообще. Как вы это делаете в своей профессии? У нас минут до конца.
Да, есть традиционный вопрос, которым заканчивается всегда эта программа. Это то вопрос о том решении, над которым вы сейчас думаете. Может быть, последние дни или вообще последнее время. Вот нужно что-то для себя определить и на чем-то остановиться, а пока есть сомнения.
Ну, это очень просто. Меня последние больше чем год меня активно зовут переехать в Украину. При том, что я имею статус адвоката и в России, и в Украине. И меня даже украинские адвокаты назначили своим представителем здесь, в России. То есть, как бы послом украинских адвокатов перед российскими адвокатами.
И вы серьезно думаете над этим вопросом?
Я над этим думаю, потому что, ну, помимо всего прочего, Украина сейчас гораздо более интересная точка для приложения усилий. Там больше всего происходит интересного, того, где можно себя приложить, проявить, показать. Но при этом все-таки это решение непростое, потому что здесь и семья, здесь и родные, и родители. И здесь и много чего такого начатого, что хочется закончить. Поэтому решение, конечно, очень непростое.
Сейчас, честно говоря, хочется попросить как-то не принимать решение уезжать, но это мы всех так просим. Но будет обидно. Спасибо большое. Программа
Спасибо.
«Разбор полета». Адвокат Илья Новиков был у нас в эфире.
«Разбор полета». Реклама. Легендарное место в самом центре Москвы. Воробьевы горы. И новая легенда. Воробьев дом. Жилой комплекс премиум-класса от Эмар Групп. Воробьев дом. Выбирайте. Квартира с камином или пентхаус с открытой террасой, откуда открывается панорамный вид на исторический центр, зеленый заповедник долины реки Сетун и Москву-реку. Воробьев дом. Ваша семейная резиденция на природе в центре Москвы. Звоните 966-0766. Проектная декларация на сайте воробьевдом.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час.